вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Анастасия Расторгуева. Анастасия, добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Да, Анастасия сегодня у нас впервые в эфире, поэтому, господа, задавайте вопросы на тему «Дела семейные». Анастасия, поясните, о чем мы сегодня с вами поговорим?
Мы сегодня можем поговорить о том, все, что касается брака, развода, как оформлять имущество, кому оно достанется, если вдруг развод. Также мы можем затронуть и наследственные вопросы, поговорить и о наследниках, и о наследодателях, как оформляется наследство, кому что достается, если не получается договориться, как поделить. Вот об этом все можно спрашивать.
Наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 8495-7373-94-8. Нас можно не только видеть, не только слышать, но и видеть в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Заходите, звоните, пишите. И вот, Анастасия, первый вопрос. Значит, от 905-го СМС-сообщение пришло. Пишет Елена, зовут нашу слушательницу. Расскажите поэтапно, как составляется завещание? Нужен ли какой-то бланк скачать из интернета? Можно ли написать это все от руки? Нужно ли это делать в присутствии нотариуса или со свидетелями? И в течение какого времени нужно заверить это все у нотариуса и оставить у него?
Одна из моих любимых тем, мы, в принципе, можем только об этом говорить, но я постараюсь короче по завещанию.
Да, можно не короче, нормально. Пока народ раскачивается, пока есть время.
Да, значит, завещание у нас обязательно удостоверяется у нотариуса. То есть, если мы что-то где-то от руки составили, это еще не завещание, но это может быть проект, то, что войдет в наше завещание, да? Поэтому мы думаем, что бы мы хотели там написать, а написать мы там можем, ну вот буквально, если не все, что угодно, то очень много. То есть, мы можем завещать все наше имущество кому-то, можем завещать конкретное, а об остальном не говорить, оно будет распределяться так, как написано в законе, если нет завещания. То есть, базово, если вдруг мы не оставляем завещание, то законодатель за нас подумал, и он предусмотрел, кому что достанется, да, это так называемые 8 очередей наследников. Но если нам хочется завещать кому-то конкретному, да, тогда мы составляем завещание. Мы думаем, что бы мы хотели там написать, идем к нотариусу, нотариус удостоверяет, вносит это завещание в единый реестр завещаний по стране, то есть оно не потеряется, все, вы его раз составили. А нотариус, во-первых, хранит тайну, он никому не рассказывает, что вы к нему приходили, он отдает вам копию этого завещания и вносит в единый реестр. Дальше, если случается, да, событие смерти, то когда ваши родственники возбуждают наследственное дело, у любого нотариуса, вот этот любой нотариус, он увидит в реестре, что есть завещание. Да? Угу. И по нему будет осуществлен наследование.
Ну, типа, по бланку не обязательно писать. Можно написать от руки самому.
Нет, обязательно есть не то, что бланк, нет там какого-то прям шаблона, но это не от руки будет завещание, а вот на бумажечке напечатанное и удостоверенное нотариусом. Вот.
Но принести можно от руки написанное, а там уже помощники нотариуса это сделают. Помощники нотариуса,
да, конечно, все это дело перепечатают. Вы обязательно прочитаете, скажете, так не так, вас понял нотариус, там подпишитесь, и все, оно будет готово. Если вы вдруг передумали, завещание – это односторонняя сделка, то есть сегодня захотели, завтра можете передумать. Пошли, отменили завещание, пошли, изменили завещание. То есть лучше его сделать, да, а потом...
Каждое следующее завещание отменяет предыдущее.
Если оно противоречит. А может не противоречить. Может, например, вы сейчас решили подумать и решили, кому точно должна достаться ваша квартира. К примеру, бабушка вот точно решила квартиру внуку. Да? Кстати, вот такой момент. У нас внуки не упомянуты в очередях наследования. То есть, если бабуля не напишет завещание, то внуки не наследуют. Наследуют дети, наследуют родители, наследуют
супруги. Почему? Внуки во вторую очередь.
Нет, ни в какую не вторую. Это ошибочное заблуждение. Внуки наследуют только по так называемому праву представления. То есть, если их родитель умер раньше, то они как бы вместо него становятся. А если никто не умирал, да, либо этот родитель вдруг отказался от наследства, то по праву представления внук не становится. Вот, и поэтому в этом случае только нас завещание спасает, да. То есть бабуля, если хочет передать что-то внуку, вот идет и пишет завещание. К примеру, решила квартиру точно передать, да, пошла, написала завещание. А у бабушки есть еще дача. Не определилась она с дачей. Не пиши пока завещание, да. То есть сегодня квартира, завтра решила, что дача кому-то другому. Завещание можно написать на дачу и тогда... соответственно.
Отлично, все поняли, друзья, пишем завещание. 7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Добрый день, меня зовут Александр. Вопрос следующий. Мы с женой в разводе, развелись когда-то достаточно давно, будем так говорить, по техническим причинам, не по любви, что называется, а по техническим причинам. Люди мы уже достаточно пожилые, и я решил, что я написал завещание на свою жену. Моя жена сказала, не, я завещание писать не буду, это плохая примета, нет. У нас двое взрослых детей. И у меня возникает вопрос, вот случись, что с моей женой? Я с ней не состою в каких-либо законных отношениях. Дети сказали, что мы вступать в права наследования не будем. Что будет тогда, вот если я пишу, завожу дело соответствующее? Это будет как-то рассмотрено или... вот?
Дело вы заводите в плане вступить в наследство с жены?
Да, я наследственное дело завожу.
Ну, понятно. Сейчас Анастасия ответит. Послушайте.
Да, я слушаю внимательно.
Добрый день. Поскольку вы не супруг, то здесь у вас нотариус, конечно, спросит, а на каком основании вы хотите возбудить наследственное дело? То есть, получается, вы не в составе наследника. Здесь есть вот прям минимальный шанс, на который я бы вообще не рассчитывала, но если бы вы пришли к хорошему юристу, он, наверное, вам бы это предложил. Тогда исходить из того, что доказывать, что вы все-таки наследник, потому что вы иждивенец и так далее. Ну, то есть вот идти прям по какой-то такой вот нити, потому что у нас иждивенцы тоже имеют право наследовать там наравне с теми, кто призывается к наследованию. Но я бы на эту линию просто даже не рассчитывала. То есть если вы не в браке и на вас не составлено завещание, к сожалению, вы не наследуете. Вот это вот стоит запомнить.
А если дети идут к нотариусу и пишут отказную в мою пользу, тогда как?
Дело в том, что поскольку отказ можно написать только в отношении наследников. Вот в чем дело, да? Раньше даже можно было написать только в отношении наследников одной очереди, потом Конституционный суд рассказал, что можно в отношении всех наследников, но вот проблема в том, что вы получаетесь не наследником, если вы не в браке. Вот что.
Получится, что да, имущество супруги будет или выморочным, или куда-то пропадет.
Ну, там, скорее всего, да, объявятся какие-нибудь другие родственники, там, понимаете, то есть есть даже там, не знаю, тетушки и так далее. То есть, вот не зря у нас эти 8 очередей. Вот, но вот супруг, который фактически юридически не супруг, он ничего не получает, если только там не удастся доказать, что все-таки был иждивенец и так далее.
Дядя Вась пишет: можно передать имущество детям несовершеннолетним, но с условием, чтобы опекуны не продали имущество до 18-летия ребенка?
Вот это вот хороший вопрос, потому что у нас, к сожалению, у многих-многих людей есть такое заблуждение, что у нас есть как будто бы, условно говоря, институт отложенной собственности. То есть я завещаю детям, но вот распоряжаться они могут только когда будет 18 или 21. К сожалению, такого нет. Либо пока нет, либо вообще нет и не будет. То есть если что-то достается наследникам, он становится собственником прямо здесь сейчас, неважно, сколько ему лет.
Что, 10-летний ребенок раз получил наследство квартиру, ну, не в наследство, а как-то...
В наследство.
Ну, имеется в виду ему там дар, да...
Подождите, тут говорится именно о наследстве, то есть там завещание или не завещание, но несовершеннолетний...
И он говорит, продаю.
Нет, дальше, то есть он становится собственником, вот, а дальше вопрос распоряжения, то есть вот несовершеннолетний сам распоряжаться не может, но распоряжается либо его законный представитель, да, то есть это родитель, либо опекун, и с согласия органов опеки. Спрогнозировать, что не будет такого согласия, невозможно. Как и спрогнозировать, что будет согласие, да? То есть я к чему? Нельзя просто сказать о том, что я тебе, значит, завещаю, но ни-ни распоряжаться, пока не стукнет 18. Вот так нельзя. Но, в принципе, можно иметь в виду, что пока не стукнет 18, органы опеки хотя бы должны, вот, ну, условно говоря,
проверять.
Такой барьер будет,
да,
для распоряжения.
Более... более внимательно рассматривать этот вопрос.
Да.
587-й пишет: и что, тогда внуки будут, коли внуки не в очереди, внуки будут платить налоги, как просто чужие люди?
А при чем здесь налоги? У нас наследство, у нас прекрасное государство, это я сейчас не утрирую, я говорю абсолютно так, мы не платим налог с наследства, в отличие от некоторых...
Если вдруг продавать они будут?
При продаже это вообще другое, да, то есть при продаже ждем 3 года и тоже не платим, не ждем 3 года, платим. Да? А так, если нам что-то достается в наследство, вот мы с этого не платим налог.
Мы платим просто пошлину.
Мы платим нотариальные пошлины, там, сборы, но это, конечно, несопоставимо с налогом никак. Вот. А по поводу внуков еще раз хочу донести мысль. То есть у нас есть, если нет завещания, никуда мы не пошли, ничего мы не пишем, законодатель сказал, значит, есть несколько очередей. Если есть наследники, там, первый, да, то не наследует больше никто. Второй, там, нету первого, значит, второй и так далее. И вот в первую очередь есть супруг, дети, родители. Ни в какой очереди нет внуков. Но про внуков сказано, что если, значит, к моменту смерти наследодателя нету его сына, то есть умирает бабушка, да, а раньше нее умер ее сын и осталась внучка. Вот тогда внучка наследует вместо папы.
Я веду эту программу уже лет 15. И
вам
приходит...
никто такого не сказал?
Первый раз слышу, правда. Потому что внуки всегда были или во второй, или в третьей очереди.
Да
я
нет,
сейчас не помню.
Нет, это совершенно точно.
Вот первый раз слышу, я правда.
Они наследуют по праву представления.
Все, это понятно. 7373948, прямой эфир, добрый день.
Добрый день, это Нина Ивановна. Здравствуйте, мои дорогие. Вот у меня какой вопрос. При оформлении договора купли-продажи или дарения, скажите, пожалуйста, можно вот какие-то условия поставить, что наперед, пока ты, так сказать, жив, какие-то условия, например, забота, внимание и так далее. Или все, продал и конец. Подарил и конец.
Нина Ивановна, мы же каждый раз говорим о том, что, конечно же, можно. Но Анастасия сейчас вам ответит более тщательно.
Пожалуйста.
Спасибо большое, Нина Ивановна. Слушайте по радио.
Нина Ивановна, вот я бы так сказала, что не то, что, конечно, можно, а просто надо выбрать нам другую сделку. То есть, если вам хочется как бы имущество свое там отдать, да, чтобы там кому-то в собственность, но там остаться проживать, чтобы за вами ухаживали, заботились, что-то вам платили. Это договор рента называется. Да? Просто это договор рента, это не договор купли-продажи, потому что если будет договор купли-продажи, вы продали, и все, и вас, к сожалению, могут попросить. И вот у меня там в практике там лет, наверное, 10 назад была такая история, когда так поиздевались над узницей Освенцима, обещали ей ренту, а у нее была очень тяжелая ситуация, и обещали договор ренту, на самом деле она подписала договор купли-продажи, а потом эту продали еще 3 раза и пришли ее выгонять.
Кошмар.
Мы отстояли эту ситуацию, признали это все недействительным, но, в общем, бабушка реально хотела заключать договор ренты, то есть она готова была отдать квартиру, но ей нужны были деньги на операцию и, ну, какая-то поддержка, да, вот, а ей подмахнули договор купли-продажи, почему-то были бывшие сотрудники органов, да, которые там уже не работают.
Ну,
вот, поэтому в вашем случае необходим договор именно ренты. Еще иногда заключают договор дарения, допустим, с обязательством проживания дарителя до конца жизни. Но по этому поводу есть вот 2 противоположные точки зрения и прям разные позиции в судебной практике. Одна точка зрения заключается в том, что передали собственность, все, до свидания, никаких ограничений. Вторая точка зрения, что да, так можно сделать. Поэтому если у нас цель доживать в этой квартире, и нам не важно, кому, в чьей она будет дальше собственности, мы хотим дожить и хотим получить содержание. И это договор ренты заключается у нотариуса. В шапочке написано «рента», не купли-продажи.
Так, тут был вопрос сейчас. Вот, Глеб пишет: здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если у мамы подтвержденная деменция и инвалидность первой группы, и сейчас отец оформляет опеку, может ли он написать завещание от ее имени?
К сожалению, нет. А завещание – это сделка, которая пишется только дееспособным человеком.
Это волеизъявление именно конкретного человека, больше никого. А она может ему надиктовать... Может же.
Понимаете, в чем дело? Поскольку завещание, оно все-таки удостоверяется у нотариуса, либо лица там его замещающего, да, то есть в некоторых случаях, условно говоря, там это там командир воинской части, да, может заверить и так далее. Но базовый это нотариус.
Капитан корабля.
Да, 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 базовый это нотариус. Нотариус поговорить должен с человеком, человек должен понимать,
что он подписывает. У нее деменция.
Все, нотариус не удостоверит.
Но выход какой-то может же быть.
К сожалению, если она не понимает, то она не сможет совершить сделку. Именно поэтому вот я просто как бы пропагандирую идею о том, что завещание – это не про старость и про ответственность, и об этом надо, конечно, задуматься вот прямо уже в нашем возрасте. То есть у нас должно быть с вами завещание.
У меня есть завещание.
Ну, вот. Вы же не собираетесь?
Ну, я его уже два раза переписывал.
Все правильно. А завещание это не раз и на всю жизнь. А вы завещание конечно сделали сейчас, исходя из там ближайшего понимания лет на 5-10. Что-то у вас меняется, у вас рождается ребенок, женитесь, разводитесь. Пошли поменяли. Нотариальная пошлина там 2500 по Москве. Ну, то есть в других регионах может немножко отличаться. Ну, господи, а потом от таких споров просто убережете наследников.
Так, Кит-Кат пишет. Добрый день, подскажите, целесообразно ли устанавливать отцовство и подавать на алименты, если у человека более трех детей? Об отцовстве он знает, но формально ничего не оформлено. У отца ребенка есть несколько квартир, но все оформлено на его маму. Официально человек не работает. Ребенку уже 11 лет. Как закрывается вопрос ответственности и алиментов в случае многодетного неработающего отца? Или смысла нет вообще что-то делать и что-то добиваться? Ну, это прям вы описываете... Ну, нет, Дуров работает.
Все-таки работает. Так, ну, здесь, смотрите, целесообразно или нет, я вряд ли вам отвечу, я просто могу по последствиям, да, ответить. То есть пока у нас не установлено отцовство, у нас нет не только прав, да, у папы, но и обязанностей. То есть никто не обязан ни платить, и наследником тоже ребенок не является.
Ну, не отец этому ребенку сейчас, Кит-Кат.
Ну, я и говорю,
официально,
что
он
не является, да, отцом этому ребенку. Если же устанавливают отцовство, то, ну, да, потенциально может претендовать на алименты. Если человек не работает, это еще как бы не означает, что он не платит или не должен платить алименты. У нас позиция такая, если человек вообще не работает, то алименты рассчитываются из среднего заработка по стране. Если он работает и получает условные 10 тысяч рублей, то тогда вот как бы вот из этого, да, сумма.
А есть какая-то низшая сумма, с которой алименты не платятся? Я не знаю, прожиточный минимум там?
Не, на самом деле нету именно такого нет, потому что все-таки содержание детей – это обязанность родителей, да, и если человек не работает, а, ну, он там, не знаю, может пойти и устроиться, получать пособие и так далее, то он все равно должен платить алименты. И алименты можно взыскивать не только же в долевом, да, соотношении, как мы всегда привыкли, но и в какой-то твердой сумме. Особенно это актуально, когда вот как раз то не работает, то сегодня работает, завтра не работает. Тогда можно просить суд взыскать алименты в твердой сумме, да, и у нас есть на это как раз прожиточный минимум на ребенка, он по разным регионам разный, ну, плюс-минус это 20 тысяч рублей. И суд в целом должен взыскивать не меньше, чем половина, потому что считается половина за маму, половина за папой. Но вот, например, там по Москве суды хотя бы взыскивают этот прожиточный минимум.
Ну, а есть смысл или нет смысла? Вы сначала установите отцовство, а затем уже подавайте на алименты. Я считаю так.
Ну, либо это одновременно делается.
Ну, или одновременно, да. И поэтому сколько у него квартир оформлено на маму, не оформлено, это не имеет значения. Пусть он почувствует свою ответственность за этого даже 11-летнего ребенка. Ничего страшного. 7373948, телефон прямого эфира. Это просто наше, мое мнение такое. Алло.
А, здравствуйте, я Михаил. А вопрос по доверенности можно задать?
Да, конечно.
Какой доверенности?
Вот какое дело. Вот, допустим, пенсионер сейчас пенсию получает на карточку МИР. Ну, это известно. И вот бабушка, она уже начинает проявлять деменцию. А карточка, может, через год уже надо менять. А она же не сможет ее поменять. И как быть с пенсией? Вот доверенность, она уже, наверное, тоже не сможет нотариусу. Получается, и карточки не будет, и как же пенсия?
Ну, вот смотрите, в 2021 году правительство России карточки все продлило на 3 года, до 2024 года. В этом году Владимир Путин подписал опять приказ, что продлевается карточка на 2 года. Или все вот эти карточки и права, они продлеваются. Может быть, в следующем году опять будет продление? Это первое. А второе?
Ну, во-первых, если еще сейчас можно сделать доверенность, то это надо делать прямо сейчас, а дальше не дожидаться. И в целом в банке узнать, вот что с карточкой, да, ну, то есть вот банк здесь больше даже вам подскажет по этой ситуации, потому что наверняка вы не одни, кто вообще не может
сделать, ну,
конечно, не может сделать доверенность. И в целом, вот если честно, даже по моим карточкам, там есть автоматическая пролонгация.
Конечно. Вы можете просто сделать автоматическую, там банк может сделать автоматическое перевыпуск. Продление, да, перевыпуск.
Да, она-то не может, она уже и не видит, и не понимает.
Да не обязательно, чтобы она это была. Это можете... Вы кто ей?
Ну, я ей друг.
Ну, этот вопрос. Давайте так договоримся. Вы лучше обратитесь с этим вопросом в банк. Наверняка это Сбербанк. Там совершенно спокойно могут даже по телефону объяснить, сказать, у бабушки деменция, в следующем году заканчивается карточка. Что делать? Как продлевать? Или делать электронную, или делать бабушку заставить каким-то образом написать доверенность на вас. Обратитесь в банк, хорошо?
Ну, это немножечко... Хорошо, да, я думал, может быть, сразу мне...
Но это сказать. Просто немножечко не юридический вопрос, поэтому спасибо большое, спасибо. Просто немножко не сфера деятельности нашего народного адвоката. А, Анастасия, вот еще Сергулис пишет, это просто мнение ваше. Как вы думаете, примут налог на бездетность? Там должен же быть возрастной ценз, граница. Мне, например, 50 лет, это Сергулис пишет, а жене 57. Мы тоже будем платить? Ведь мы же уже не дедспособны. Ваша точка зрения даже не как юриста.
Конечно, я считаю, что не должны такое принимать. Я вообще, когда вот это вот все слышу, я думаю, ой, слава богу, я успела родить.
Одного?
Пока да.
Ну, будете платить, вы молодетная. Вы молодетная. По мнению Милонова, вот и придется что-то раскошелиться.
Но я надеюсь...
Извините, не Милонова, кто-то другой, я забыл. Кто, извините.
Все-таки такое не примут, потому что здесь, ну, однозначно так нельзя сказать, почему вот, например, у людей нет детей, либо такая позиция, они хотят детей, а кто-то действительно правда не может. Не может ни детей взять, не подходят по параметрам для усыновления. То есть это, мне кажется, такой вопрос, он даже очень болезненный. То есть так нельзя сказать, что вот нет детей и налог. Это может как бы... Это может быть у кого-то действительно большая боль. Поэтому я думаю, что наши законодатели все-таки не примут такой налог.
Моя точка зрения, если кому интересно, а никому не интересно, поэтому я и не буду говорить. Просто дело в том, что, ну, нет детей, не дал Бог, или там что-то еще. Там налог-то будет какие-то, ну, он будет приплюсован к подоходному же вроде бы налогу. Это не будет как налог на имущество, там, зависит от того, сколько детей, сколько лет и так далее. И наверняка возрастной ценз тоже будет установлен. В 57 лет наверняка женщина не будет выплачивать. Налог.
Я надеюсь, конечно. Ну, то есть это вообще достаточно странно, налог на бездетность, потому что в целом, как бы...
Но вот в некоторых государствах этот налог действует.
Ну, может быть, но в целом люди, у которых... Ну, ладно, не буду больше развивать эту тему, мое мнение, чтобы не приняли.
Халдей пишет, в Западной Европе и США есть практика завещать свое имущество и капитал своим домашним животным. А у нас так можно сделать?
Смотрите, у нас домашнее животное считается имуществом. Вот, несмотря на то, что вот оно живое существо, может быть, самое любимое, самое родное, но оно имущество. Поэтому вот конкретно животному нет, но можно сделать, условно говоря, завещательное возложение. Это что такое? Это когда вы говорите, значит, вот имущество вот тому, а ты, пожалуйста, да, обязательно, значит, покупай моей кошке то себе 5-10, чтобы она этом ни в чем себе не отказывала. То есть можно, как бы отдавая кому-то имущество, обязать его.
Так а как это забыть? Обязать? В завещании ты это не пропишешь.
Нет, завещательное возложение это делается. Ну, то есть это такие инструменты.
Можно прописать завещание?
Завещательное возложение.
Анастасия, вы какой-то из какой-то другой академии юридической пришли, института. Мы в других эфирах говорим о том, что такого у нас душеприказчиков нету.
Как это? Не...
Кто такой? Ну, институт душеприказчиков, он не развит. У нас мало развит эта система.
Ну, как? Ну, вот столько мы делаем, то есть я просто... Столько мы делаем и проектов завещания, и особенно я просто очень много работаю с предпринимателями, им вообще нельзя без брачных договоров и без завещания. Это просто гигиенический фактор, да, такой для бизнесменов, для предпринимателей, предпринимательниц. И, соответственно, если у тебя есть бизнес, ты обязательно пишешь завещание и исполнителя завещания. Вот исполнитель – это есть душеприказчик, это синонимы.
Ну, да.
Иначе это, условно говоря, это доверительный управляющий. Без него никуда. То есть мы обязательно, если делаем проект, мы обязательно вписываем доверительного управляющего, душеприказчика и исполнителя – это вот одно и то же лицо. Да? И в завещаниях можно использовать и вот этот институт, да, исполнителя завещания душеприказчиков, и завещательных отказов, и завещательных возложений. Ну, это просто
меня
прописано в кодексе.
Уже устаревшие адвокаты прописано. Приходят,
не, которые не, уже... Не-не-не, но мы так не будем говорить, может быть, просто у них там, ну, может быть, несколько там другая практика или какое-то другое видение, то есть мы тут ни о ком говорить плохо точно не будем. Просто я говорю, как есть, как написано, во-первых, в кодексе, и это...
Друзья, сегодня народный прогрессивный адвокат Анастасия Расторгуева. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Анастасия Расторгуева. Анастасия, еще раз добрый день.
Добрый день.
Говорим мы о делах семейных, все, что связано с разводами, с разделом имущества, с детьми. Звоните, пишите. Анастасия готова на все вопросы ответить. Здравствуйте, как вас зовут?
Извините, я еще раз про завещательное возложение. Я как-то адвокату Сениной звонил. Максим, вы, может, помните, соседка написала, чтобы похоронить ее в согласии с православной традицией отпевания, захоронения в землю, помните? И я задавал вопрос,
наверняка.
Если завещательное возложение наследник не выполнит, завещание могут родственники отменить? Она мне, Сенина, говорила, что да, если не выполнят, то можно будет оспорить. Вот я хочу узнать у этого адвоката, правильно, можно оспорить, если не выполнят?
Не у этого, а у Анастасии. Да, хорошо, слушайте ответ.
Ну, видите, как минимум такие институты есть, да, встречаются. А можно понудить исполнять и завещательный отказ.
Это принудить.
Ну да, и завещательный отказ, и завещательное возложение. То есть, если такова воля, и есть лица, которые как бы заинтересованы в исполнении, вот они могут, условно говоря, заставить это исполнить.
Извините, пожалуйста, Анастасия, но это же не уход за животным. Это человека уже не похоронили, в гробу, а кремировали. Тут уже ничего не исправили.
На самом деле и не возложение было. То есть, ну, так тоже можно указывать, как и хотелось бы, чтобы там проводили в последний путь и так далее, но само по себе это там... Только этого для отмены завещания недостаточно, это раз, а во-вторых, ну, если мы сейчас обсуждаем какой-то теоретический случай, а если практически, то надо смотреть, а сколько лет прошло, потому что вот этот не бесконечный вообще срок дается, в принципе, на оспаривание завещания, на то, чтобы обратиться с таким заявлением. Не каждый может обратиться с таким заявлением, да, потому что оспорить завещание...
Нет, а я назначен душеприказчиком.
Ну вот как раз вы должны были, если назначен душеприказчиком,
нет, там еще жива, бабушка жива же еще?
Да, жива, но я опасаюсь, что они обманут.
Так, я вообще запуталась, как могли кого-то кремировать, если еще все живы.
Нет, еще никого не кремировали.
Я говорю, она пока жива, но она очень опасается, что ее сожгут, она православная верующая.
Вот, значит, нужно описать, как бы она хотела, чтобы это произошло.
Если да, уже... да, что написано, я нашел в законодательстве вот эта статья возложения, там сейчас в новой редакции есть такое, чтобы захоронить согласно, можно, сейчас написано так.
Но смотрите, Анастасия говорит о том, что проследить вы обязаны, вы можете проследить, но если вдруг семья решит ее кремировать, то, в принципе, отменять завещание по этому поводу нету полномочий. Вы как бы они имеют право и кремировать, даже если это прописано, да?
Ну, то есть, по идее, конечно, надо исполнить волю, да, но если уже это произойдет, то мы назад не откатим.
Она не семья, она подруги записала, а вот семья может оспорить.
Чего записала подруги?
Вы нас запутали. Завещание подруги. А если подруга ее кремирует, семья?
Ну, как подруга-то кремирует? Ну вы чего?
Ну а подруга что, не православная? Подруга совсем поехала?
Подруга.
Ну, я просто спрашиваю, всяко может в жизни.
Ну, во-первых, я сейчас ценника не знаю, но кремирование, мне кажется, дороже, чем сами похороны стоят. Это первое.
Что, могилу копать, это намного дороже.
Ну, хорошо. Одним словом, давайте у нас у Анастасии... Слушайте ответ по радио, а то завязка идет. Что, Анастасия, скажем?
Во-первых, смотрите, надо смотреть, что написано в завещании, да, исполнять ровно так, как написано в завещании. Подружка ничего не может никак кремировать, если в завещании не прописано, что она вообще что-то может делать. Или родственники, или то, на кого это возложено в завещании. Ответ такой.
А если она все-таки не исполнит волю бабушки, могут завещание отменить?
Ну, вот она, например, не исполнила волю бабушки, а дальше бабушка завещала свое имущество вообще кому-то другому.
Нет, предположим, как его отменять? Ей, этой подруге.
Ну, как бы, не знаю, очень теоретически, наверное, можно, но то есть это вообще мы какой-то сейчас случай рассматриваем, завещал кремировать и только, не кремировать и только в этом случае имущество, ну, тогда, получается, если ты это не исполнил, то, значит, воля завещателя, если ты это не исполнил, не давать тебе имущество.
А спорить можно.
Даже его оспаривать не надо, то есть, получается, завещатель сказал, сделаешь так, получишь вот это.
Ага, все ясно. Ну, вот такой ответ. Добрый день, как вас зовут? А у нас слушатели же звонят каждому адвокату, хотят то и то и то узнать. Алло.
Добрый день, Москва, Анна. Вопрос по управлению. У меня маме 88 лет. Она просит взять на себя управление ее вкладами. Куда обращаться? В Сбербанк или у нотариуса доверенность сделать?
Вот вам именно, да, нужна доверенность. И по форме доверенности здесь такой ответ. То есть базово, вот конкретно прямо нотариальная доверенность на это не прописано, что нужна. Но вот каждый банк, у него прям своя форма. И к форме доверенности нотариально-нотариально, и к прямо к полномочиям, которые там должны быть прописаны. Поэтому что мы советуем в этих случаях делать? Вы пойдите в банк и спросите, правда, какая нужна форма, которая удовлетворит требованиям этого банка. Вот вам банк ее выдаст, да? Может быть, вам банк даже скажет, не надо ходить к нотариусу, вот прямо здесь можно это и написать, потому что доверенность может быть как в нотариальной форме, так и в простой письменной в некоторых случаях. Но, скорее всего, банк вас отправит к нотариусу, но хотя бы даст перечень того, что должно быть доверенности.
Я вот недавно оформлял доверенность в Сбербанке, они дают свою форму, при них эту форму заполняешь, она тебе диктует, а потом ты едешь и удостоверяешь ее у нотариуса. Так было, но это было, правда, лет 10 назад, недавно, я говорю, остается. Поэтому пойдите в банк и выясните, это можно даже узнать по телефону.
Так, это надо делать в отделении, где мама открывала
счет. На самом деле можно, вот правила у них будут плюс-минус одинаковые везде. То есть, если это Сбербанк, значит, в любом отделении должно быть, то есть, если у вас там недалеко это отделение, где мама открывала, сходите туда, узнайте, какие требования для доверенности конкретно там. Да, скорее
всего,
да.
Идите, узнавайте. Спасибо большое. Борода пишет, сестра, живущая с матерью, не сообщила брату, живущему в другом городе, о смерти мамы, желая единолично вступить в наследство. Можно ли оспорить вступление в наследство сестрой? Но тут опять же, как и сказала Анастасия, зависит от времени, которое прошло с момента смерти, вступления в наследство сестры.
Да, дело в том, что у нас базово мы вступаем в наследство в течение полугода с момента смерти. То есть не через полгода там собираемся, идем к нотариусу, а вот в течение полугода. И если мы не успеваем это сделать, то в исключительных случаях этот срок можно восстановить. И, в принципе, у нас Верховный суд уже неоднократно сказал, что если вы просто не знали о смерти, не интересовались, может быть, еще что-то, то вот это неуважительная причина восстановления.
Нет,
срока.
Анастасия, уже сестра вступила в наследство.
Ну вот человек умер,
и она брат хочет оспорить. Она уже прошло полгода после смерти.
Ну, значит, брату что надо сделать? Восстановить, получается, срок.
А если прошло года три?
Так вот, я и говорю, и вот смотря сколько времени прошло, то есть, может быть, уже совсем поздно восстанавливать сроки, а даже если прошло немного свыше, да, этого времени, то есть, например, прошло полгода, все, сестре выдали свидетельство, через полгода она вступила в наследство, и тут, например, через 7 месяцев узнает наследник.
А если прошло 3 года?
Ну вот если прошло 3 года, скорее всего, здесь уже не будет совсем оснований для восстановления. То есть базовое правило – 6 месяцев, но можно срок восстановить, если уважительные причины. Просто если вы не знали о смерти наследодателя, такой причиной не является.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как можно проверить, допустим, вступать в наследство, и как проверить, что... нотариус, легальный, как бы сказать, да?
В смысле, что значит проверить легальный нотариус? А есть какие-то подставные нотариусы? Вы такое встречали?
Я не встречал, но вот как бы.
Еще раз сформулируйте вопрос. Первый вообще не поняли мы. Что первое вы спросили?
Это один вопрос.
Еще раз.
Как проверить легальность?
Нотариуса. Хорошо. Какого-то. Анастасия, есть ответ?
Конечно, есть там реестр, то есть вот тут интернет вам в помощь, то есть надо посмотреть документы нотариуса, условно говоря, пробить, да,
использовать. Есть специальные нотариальные палаты, как Московская, Московской области, есть нотариальная палата Российской Федерации. Вы заходите, вбиваете им фамилия, отчество, и далее проверяете ее или его, этого нотариуса, по документации, которая выложена в общей доступ. И все. Можете также прийти к нотариусу и попросить: предоставьте документы о вашей регистрации, что вы нотариус, я хочу с вами работать. И она обязана будет вам показать, или он.
Скорее всего, даже в палате где-то висит, да, у них.
Конечно, ну, все это. Видеть. Мы ответили на ваш вопрос?
Да, хорошо, спасибо.
Пожалуйста. Ой, господи, подскажите, пожалуйста, если есть завещание от бабушки на чужого человека из Молдавии? Сын бабушки умер, внук может что-то наследовать?
Вот, к внукам мы и вернулись. А значит, если есть завещание, то наследуем мы по завещанию. То есть завещатель выразил волю. Неважно, человек из Молдавии, из другой какой-то страны, это вообще даже может быть не человек. Завещать можно хоть фонду, хоть еще кому-то. То есть у нас вот свобода партии. Завещания.
Да, у нас была женщина, которая завещала по Жириновскому партии ЛДПР свою квартиру. Рассказывала об этом в эфире. Ну, не знаю, она исчезла, что дальше произошло.
Да, вопрос Жириновского или партии. Жириновский все-таки человек, партия
ну,
уже
партии,
не человек.
Ну, партии завещала.
Вот, поэтому если бабуля завещала, то наследует тот, кому завещали. Вот, а дальше вот здесь вот второй подвопрос я бы еще тоже разобрала. Значит, если у бабули как раз был сын, который умер, и остался теперь внук, то вот если бы не было завещания, или с завещанием что-то, например, будет не так, его, например, оспорят, или в завещании указана только часть имущества, а есть еще остальное, например, вообще ничего не указано про вклады, еще про что-то, вот на это тогда может претендовать внук по праву представления, то есть вместо своего родителя, который умер раньше бабули.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день. Алло.
Алло. Да. Алло, здравствуйте. Ну вот у меня мама умерла, я был у нотариуса. В общем, все оформил на квартиру свою. И нотариус мне сказал, что сейчас свидетельства на квартиру не выдаются. Так это или нет?
Я поняла. Значит, нотариус выдает свидетельство о наследстве, вот эти свидетельства выдаются, да, то есть свидетельство о наследстве на квартиру, там, на вклады, еще на что-то.
Да, да, это она мне выдала.
Да, да, все правильно нотариус сделал. А вот свидетельство на квартиру, действительно, как на объект недвижимости, они уже и правда не выдаются лет 10 как, потому что все подтверждает право на то, что у вас есть квартира, выписка из реестра недвижимости. Вот ее можно как раз заказать через госуслуги.
Да, да, все, спасибо большое.
Пожалуйста, да. Прекрасно. Я так рад, когда мы помогаем людям. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Гуля, я из Москвы. У меня такой вопрос. Мы как-то с приятельницей мне рассказали, что когда умер ее папа, она даже не стала вступать в наследство, потому что, ну, прикинула, у него будет там гораздо больше долгов, нежели какого-то имущества. Вот теперь у меня вопрос. А вот можно ли как-то заблаговременно узнать, вот что тебе там предназначается, если, допустим, родитель живет, ну, в другом городе, возможно, у него там другие наследники. То есть, может быть, тебе даже нет смысла. Вот,
ну, конечно, смысла, Гуля, можно позвонить папе и спросить: пап, мне что-то достанется после твоей смерти? Вы не рассматриваете такую ситуацию? Вот я, например, после смерти мамы тоже с папой разговаривал, и папа мне сказал. Это нормальное состояние? Или вы не общаетесь с этим человеком?
Ну, я не знаю, мне как-то неудобно. Вот,
потому ну, что неудобно? Неудобно на потолке спать, а так-то все удобно. Это же родной человек. Вы знаете, мы всегда говорим в наших эфирах о том, что нужно решать вопрос в разговоре. И в программе «Народный психолог» вам говорят: обговаривайте, разговаривайте, решайте вопрос устно. Именно в разговоре хранится истина и выдается истина. Но вам сейчас Анастасия скажет, каким образом еще можно это все узнать.
Ну, смотрите, спасибо. Такой чисто человеческий совет, который только что сказал ведущий, он тут, конечно, самый правильный, но если все-таки юристы спрашивают, да, то если уже случилась у нас ситуация, когда, например, человек умер, и мы думаем, вступать, не вступать, долги там, не долги и так далее, вот пока мы не придем к нотариусу и не заявимся, мы не узнаем, да, поэтому у нас здесь два варианта, либо мы вообще ничего не делаем и не вступаем, либо мы все-таки приходим к нотариусу и говорим: здрасте, я наследник, да, и нотариус нас принимает, значит, делает запросы, какое имущество есть, какие там долги есть и так далее, и как раз на это вот и дается вот эти 6 месяцев. И дальше мы смотрим, пришло по имуществу там вот столько, а по долгам вот столько, и мы понимаем, что нам это не надо, мы тогда пишем отказ от наследства. То есть в этом случае, да, есть два варианта. Первое, вообще не вступать. Второе, прийти подать заявление о вступлении, а потом отказаться, если мы обнаружим, что долгов больше, чем хотелось бы.
Нормально?
Спасибо.
Пожалуйста, спасибо. Гуль, спасибо вам, действуйте. Шилина Артем пишет, а я завещал все своей девушке. Она говорит, что все это ерунда, мол... Извините, дурацкий вопрос, не буду я его зачитывать до конца. Так, Макс, нет, это мы уже читали. У одиноких денег больше в любом случае. Так.
Так у бездетности, то, что одинокие да, больше работают, да. А с них еще налог хотят.
Если после смерти завещателя ДНК показал, что наследователь, допустим, именуемый сыном завещателя, не является родственником умершего, то завещание остается законным или аннулируется?
Значит, интересный вопрос, его можно подразбить на несколько. Во-первых, в завещании мы не обязательно пишем там сын, внук и так далее, да. Более того, мы даже рекомендуем не писать такое, а писать просто фамилию, имя, отчество, чтобы потом дальше у вас не возникло вопросов у нотариуса подтверждать вот это вот родство, особенно если речь касается даже не про детей, а там бабушки, внуки, тети. То есть не надо писать это слово, надо сразу фамилиями и так далее. Вот, поэтому если там не написано сын, а написано фамилия, то ДНК, не ДНК, не имеет значения. Второй вопрос, вы ДНК вот откуда взяли? Значит, человек умер. Потом вы откуда вот это взяли? То есть, ну,
прически,
да нет, ну как, ну потом вот я перенесу там свой ДНК, и как будем это устанавливать? Поэтому это такой вопрос теоретически из разряда невозможного, да? Ну, то есть, если судом...
Кино насмотрелись.
Ну, вот, да. Поэтому если есть завещание, будет наследовать. Другое дело, что вот после смерти уже, давайте так, после смерти отцовство мы... скорее всего, никак не оспорим, потому что не будет у нас никаких доказательств, подтверждающих того, что надлежащих.
Нет, ну почему? Можно сделать процесс эксгумации, провести, вскрыть
гроб. Вот это мы, скорее всего, будем даже устанавливать, что отец. Вот, кстати, если человек умер, а отцовство не было установлено, вот теперь он у вас после смерти можно установить. А вот обратная ситуация, с ней вопрос. Почему? Потому что, а может быть, наследодатель знал, что он не родной отец и готов все-таки был вот, и вот понимаете, да?
Подарить.
Ну, не даже не то, что подарить, а вот знал, что не родной, да, например, но вот воспитывал как родного, и все.
Все понятно. Так, племянник имеет право на наследство тети, если их мать и ее сестра умерла, а отец еще жив?
Так, смотрите, там надо вот эти очереди
смотреть. Там племянник... Тетя, мама племянника умерла, это сестра тетки, а их отец, отец этого племянника жив. Но так, отец вообще тут не имеет никакого...
Так, тетя это мама, получается?
Нет, тетя это сестра мамы. Тетя сестра мамы. Так. Ну вот вы, моя мама, а Алексей вот сидит у нас, это ваша сестра.
Так.
И вот он может мне завещать, а есть вот еще Женя, звукорежиссер, он мой отец.
Завещать можно кому
отец
угодно.
Отец не имеет вообще в этой последовательности никакого...
Да, во-первых, завещать можно кому угодно, во-вторых...
Он не родственник этой тети.
Да, и там в очередях есть и племянники, и тети, и так далее. То есть это просто какая-то очередь не первая. То есть если есть наследники предыдущие, они заберут. Если вообще никого нет, то
никого тогда получается... Никого нету, никого.
Ну, но тогда кровные родственники забирают. Вот это я тоже не поняла, при чем там муж вообще.
Ну,
не так.
Короче, Наталья, я понял ваш вопрос, и за 15 лет уже тоже кое-что понял в этих вопросах. Отец не имеет никакого родственного отношения тете к тете, вот, а племянник имеет, и он имеет право на наследство. Так как мать, сестра и мама племянника, ну, насколько я понимаю, это единственные родственники остались. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Будем молчать? Молчите. Так, Макс, расскажите про душеприказчиков подробнее. Когда он нужен, если я не бизнесмен, а просто физик? И нужен ли он мне?
Вот смотрите, что душеприказчик, иначе исполнитель завещания, он нужен, условно говоря, либо для того, чтобы исполнить вот последнюю волю, там как что должно быть, да, либо есть какие-то, если есть сложные активы, бизнес, товарные знаки, вот, что-то надо такое сделать, что надо заниматься этим сразу, а не ждать вот эти полгода, или если будут споры, еще сколько. То есть если вы обычный физик, не ведете бизнес, то, скорее всего, вам исполнитель завещания не нужен. Если же у вас есть вот действительно там ООшки, еще ООшки, еще что-то, то нужен исполнитель завещания, потому что как только умирает наследодатель, если он являлся, например, учредителем бизнеса, а еще и, не дай бог, гендиром, то у нас просто встает бизнес на какое-то время, потому что мы не можем ни поменять директора, ни решить какие-то вопросы, потому что у нас нет уже кворума, пока не будет вступления в наследство. Вот для этих случаев нужен душеприказчик.
А мне всегда интересно, душеприказчик – это юридическое лицо или ты можешь взять любого человека?
А ты можешь взять как физическое, так и юридическое лицо. То есть доверительному управляющему это же тоже может быть как физическое,
так и юридическое. Но его где-то зарегистрировать надо?
Нет, нет.
Ну, а вдруг я вот возьму вас, ну, не вас, там, возьму своего друга, а он окажется, ну, не чистым на руку, и возьмет и все сделает не так, как я завещал.
Ну, во-первых, он должен делать так, как вы завещали, на чего можно отстранять. Во-вторых, обязательно, ну, он должен быть на это согласен еще. Вот, и в-третьих, можно ну, назначать как физическое, так и юридическое, и некоторые прогрессивные нотариусы даже допускают еще подназначение, то есть выбирать, например, условно говоря, выберите в исполнителе завещания меня и Алексея, да, то есть если я не смогу, вот, например, он Алексей будет готов, под... да.
Но это... Ну, если вы не сможете, и Алексей, то я встану из могилы и все перепроверю. Добрый день.
Добрый день.
У нас прям минута, да, да.
Такая ситуация. Значит, я разведен, но у нас есть общий ребенок. И я хотел бы уточнить, что мне нужно сделать, если вдруг мне не станет. Я мотоциклист, каждый день думаю об этом. Когда
живите долго и будьте аккуратны, пожалуйста.
Да, спасибо. Значит, что мне нужно делать, чтобы все мое имущество досталось моим родителям?
Завещание, это раз, но у нас, если есть ребенок несовершеннолетний, он в любом случае что-то получит, потому что есть категория обязательных наследников. То есть это как раз несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, дети, либо супруг. Вот, поэтому в любом случае делаем завещание, а есть обязательные наследники, они просто получат в два раза меньше, чем если бы не было завещания. Вот так.
Но все равно ребенок получит, правильно, что-то?
Ребенок или... из вашего имущества обязательно получит, если он несовершеннолетний, это как раз вот ему будет выделена вот эта вот обязательная доля. Но завещанием мы сокращаем в два раза обязательную, то, что получает обязательный наследник.
Да, спасибо большое. А этим имуществом может пользоваться мама этого ребенка, пока нет 18 лет?
Вот ребенка. Именно получается, что использует и распоряжается законный представитель, то есть мама, но с согласия органа опеки. То есть просто так продать вряд ли получится, да, то есть если только приобретать что-то получше, да, чтобы наш орган опеки дал разрешение.
Вы имеете в виду недвижимость или деньги?
Недвижимость, движимость.
Но ну, это все с разрешения органов опеки. Сама она принимать решение не может.
Исключить никак нельзя, да, ребенка из вот наследства?
Но только если вам нечего будет за вами наследовать.
Можете отказаться от отцовства, тогда...
Ну, нет, все-таки это как бы еще и обязанность у нас, да?
Ну, это да. А может он назначить, ну, вот как вы, Алексея, мы назвали кем, под...
Исполнителем.
Да,
под исполнителем. Можно еще наследник под наследник, но мы от ребенка, он обязательно наследник.
Нет, чтобы он следил за мамой, этот человек.
Значит, исполнитель завещания, он действует вот эти полгода, пока наследство принимается, либо больше срок, если, например, уходит там в спор, это же наследственный спор вообще могут быть на годах.
Короче, после принятия... То есть после вхождение того, в наследство, да, уже все, следить все,
как
не
только
значит.
Нотариус дает свидетельство, все, все.
Но, одним словом, за мамой уже никто не проследит, и все на усмотрение мамы, ну и, понятно, органов опеки.
Да. Спасибо большое.
И вообще аккуратнее будьте, все, сезон закончился, слезайте со своего мотоцикла.
Да, спасибо.
Пожалуйста. Можно ли как-то обойти обязательную долю наследства для недееспособных, то есть пенсионеров, спрашивает Татьяна. Какие у нас люди, вот прямо и обойти, как налоги не платить и так далее.
Во-первых, пенсионеры не обязательно недееспособные. Вот. Обязательная доля – это вот социальный институт, его государство придумало, чтобы защитить категории людей, которые как бы в этом нуждаются. Да? Поэтому, если за вами есть что наследовать, делайте завещание, этим вы просто ополовините то, что должно будет достаться вот такой категории. Все, если нечего наследовать, то и обязательной доли не будет.
Что еще сказать? Так, так, это мы уже спрашивали. Ну все, друзья, уже практически у нас не остается времени. Я единственное хочу сказать, что у нас сегодня в гостях была народный адвокат Анастасия Расторгуева. Надеюсь, будем сотрудничать. Это был первый эфир с Анастасией. Вам понравилось?
Да, спасибо большое. Спасибо за вопросы, за беседу. Надеюсь, вам тоже было полезно.
И Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.